Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Израиль подвергся новым обстрелам. По меньшей мере 339 человек стали жертвой цунами на острове Ява. Свыше 50 человек погибли при взрыве в Ираке. Боевики группировки «Хезболлах» нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по 10 израильским городам. По сообщениям медиков, при прямом попадании ракеты один человек погиб и двое ранено в городе Нахария на севере Израиля. Обстрелу вновь подверглись Хайфа, Цафет, Акре и Кириет-Шимона. Ранее Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень на юге страны ракета попала в жилой дом. Погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Число жертв конфликта достигло в Ливане 215, в Израиле 25. Иностранцы покидают Ливан. Более 100 тысяч ливанцев, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила после встречи в Иерусалиме с делегацией ООН.
Израиль и международное сообщество стоят перед лицом общей угрозы, которую представляет собой ось Хезболлах, Хамас, Сирия и Иран. Израиль и международное сообщество имеют, по сути дела, одну цель – покончить с контролем Хезболлах над жизнями ливанцев и израильтян и предотвратить дальнейшие угрозы миру и безопасности в регионе,
сказала глава израильского МИД. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в Сирию. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывести из Ливана в среду. Утром в Москву прибыл самолет МЧС, на борту которого находились 36 человек, покинувших палестинскую автономию, говорит представитель МЧС.
Люди выехали из зоны боевых действий, естественно, находятся в состоянии стресса. Я думаю, что психологическая поддержка в данной ситуации необходима весьма.
Это был представитель МЧС. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Свыше 50 человек погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Более 100 человек ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке, перед этим собрав вокруг себя толпу обещаниями работы. В Басре на юге страны по меньшей мере 5 иракцев погибли в столкновениях с британскими солдатами, проводившими операцию против шиитских боевиков. В городе Хавиджа на севере Ирака при взрыве заложенной у дороги бомбы были убиты не менее 5 полицейских. На Украине антикризисная коалиция в Верховной Раде вновь выдвинула лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Большинство заявило, что с сегодняшнего дня у главы государства нет никаких правовых оснований для того, чтобы не выносить кандидатуру Януковича на утверждение парламента, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Председатель Верховной Рады Александр Мороз повторно объявил на утреннем заседании о создании антикризисной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Согласно парламентскому регламенту, новая коалиция может быть сформирована только через 10 дней после прекращения деятельности прежней. Легитимность большинства во вторник признал блок «Наша Украина». Его представитель Анатолий Кинах объявил о переходе пропрезидентского блока в оппозицию.
Фракция блока политических партий «Наша Украина»
с сегодняшнего дня официально находится в оппозиции. Между тем, новая коалиция готова уступить оппозиционным фракциям «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко 12 из 26 парламентских комитетов, а также пост вице-спикера. Однако вряд ли это приведет к перемирию в Верховной Раде и прекращению акций протеста вокруг нее. По разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек сторонников и противников антикризисной коалиции пикетировали во вторник здание украинского парламента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Встречу лидеров двух стран планируется провести в рамках неформального саммита глав стран СНГ, который пройдет на этой неделе в Москве. Парламент Грузии одобрил сегодня проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На западной окраине станицы Давыденко в Ачхой-Мартановском районе Чечни во время проведения инженерно-саперной разведки военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России сработало взрывное устройство, заложенное на лесной тропе, сообщили во вторник сотрудники Центральной комендатуры Чеченской Республики. В результате взрыва тяжело ранены и госпитализированы трое солдат контрактной службы. Утром во вторник пресс-служба правительства Чечни сделала сообщение, что премьер республики Рамзан Кадыров ведет переговоры с представителем группы маджахедов, пожелавшей добровольно сложить оружие. По данным источника, речь идет о 13 вооруженных чеченцев, среди которых два бригадных генерала Ичкерии. Сообщается также, что все 13 маджахедов подчинялись лидеру чеченских вооруженных формирований Докке Умарову. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Участники акции, около 70 человек, удерживают внешнего управляющего предприятием Юрия Тарасова. Он, по словам рабочих, будет находиться под арестом и голодать до тех пор, пока им не начнут выплачивать деньги. В конце 2005 года на заводе было введено внешнее управление. Задолженность кредиторам составляет около 200 миллионов рублей. На юге Афганистана, в провинции Гельмен, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками, сообщило американское командование. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода», ведущий эксперт Центра Карнеги, известный аналитик Лилия Шевцова. Добрый вечер, Лилия.
Добрый вечер.
И тема у нас сегодня понятна какая. Мы будем обсуждать итоги саммита. Ну и, в общем, то, каковы тенденции развития России в современном мире, о которых можно говорить после того, как Россия провела большую восьмерку. Всем понятно, что клуб управляющих миром закончил работу вполне благополучно, все разъехались довольны, президент России тоже доволен, принимающая сторона выдохнула. Западная пресса разделилась. Одни пишут, что, по сути, произошла коронация Путина и возрождение России, но так эмоционально французы реагируют. В частности, другие, что стиль Путина, это «Тайм» и некоторые англоязычные газеты, идущего на конфронтацию, отражает его растущую самоуверенность на международной арене. Причем все соглашаются, что саммит был организован на уровне и даже блестяще. Российские журналисты разошлись тоже во мнении, но скорее они спорят о пользе восьмерки, о пользе восьмерки как института. А анализа пока вот такого всерьез, наверное, в журналах появится, и я пока не видела. Поэтому вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Что получила Россия от саммита Большой Восьмерки? Пейджеры в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Обращаю ваше внимание, что вы можете бесплатно отправить сообщение из этих городов. Отовсюду из других мест это вам обойдется в какую-то сумму. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас можете пробовать ответить на этот вопрос, что получила Россия от саммита «Восьмерки». Ну и, наверное, я бы вот хотел вас спросить о главных, собственно, итогах. Вы всегда говорите, что вы не любите заниматься политической микробиологией, да? Но все-таки, если вот так коротко сформулировать, вообще что-нибудь удалось России
ну, во всяком случае, продемонстрировать миру и продемонстрировать некие свои новые геополитические рычаги. И мир что-нибудь про это понял или нет?
Я хочу рассказать вам небольшую историю, так, которую я сегодня прочла в интервью. Помните, такой был британский посол Родрик Лайн?
Да.
Предыдущий, mm-hmm. конечно, встречались. До этого он был, кстати, помощником Джона Мейджора. И начиная с середины 70-х годов, он участвовал практически во всех саммитах, до того, как он стал послом Великобритании в России. И когда его спросили, вы что-то помните экстраординарное, либо каковы были результаты предыдущих саммитов, он сказал, вы знаете что, я участвовал практически в 10 и не помню ничего, кроме одной вещи, саммит в Японии. Там была великолепная японская кухня. Uh-huh. Так что вот если мы с вами встретимся через год, и вы меня спросите, а что было на питерском саммите, очевидно, у меня будут какие-то проблемы с подведением итогов. И у меня есть сомнения относительно того, что вы будете помнить все детали.
Нет, я запорожец буду помнить.
А, запорожец. Mm-hmm. Ну, тогда у вас такое, так сказать, артистическое воображение. Но если же говорить о сухом остатке, то все зависит от того, каковы были критерии надежды. Но если кто-то из участников саммита надеялся на какой-либо прорыв, то, конечно, правы те журналисты, которые говорят, саммит оказался полным провалом, либо, по крайней мере, большим разочарованием. А те, кто смотрел на саммит достаточно трезво, имел мини-программу, мини-задачи, вот тот может сделать вывод, что саммит был, в общем-то, успехом. Вот давайте перечислим, что означал саммит для Владимира Владимировича Путина, нашего президента, который, в общем-то, идет к концу президентского срока. Вот он в Питере собирает лидеров всех могущественных государств мира. И он, кстати, не просто кто-то в конце, а он первый среди равных, и он равнее, чем они, потому что он, собственно, не только их рассаживает, он делает повестку дня, он, собственно, задает тон, он фактически руководит и верховодит. И я не удивлюсь, если где-нибудь там лет через 5 мы заглянем в какой-либо учебник истории, там будет сказано: президент Владимир Владимирович Путин, хозяин саммита 2006 года. А об остальном могут и забыть. Собственно, это очень большая, скажем так, заслуга быть руководителем восьмерки. Это его триумф. Возможно, один из основных триумфов.
То есть правы французы, когда пишут, что это почти коронация?
В какой-то степени, рассуждая нашими терминами, да. Тогда ему водрузили корону основные лидеры основных государств. Затем, что получила Россия? Кстати, Россия тоже кое-что получила, потому что Россия вернулась из какого-то небытия. Ну, помните, вы читаете газеты, Россию забыли. Она где-то была вне, как говорится, радара мирового общественного мнения. Где-то там она существовала в мировой провинции. И тут Россия, кстати, заняла центр общественного внимания. Это не только сколько, 4000 журналистов, это все газеты, радио, начиная от Сингапура и кончая Малайзией. Вот. Извините, кончая какой-нибудь другой страной.
Ну, неважно. В общем, от конца шарика до другого конца шарика.
В принципе, обсуждает Россию. Российские проблемы, российские вызовы. Начинает пытаться нас опять понимать, потому что они бросили уже эту головоломку лет так 5 тому назад. Следовательно, чем-то Россия выиграла, попав в эпицентр событий. Во-вторых, все же, так сказать, и выиграла Россия в том смысле, что, предложив повестку дня, энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни, конечно, две остальные проблемы, как бы обрамление энергетической безопасности, но как бы то ни было, Путин через своих шерпа, через Шувалова, через команду попытался сблизить российское понимание энергетической безопасности и мировое понимание энергетической безопасности, и, может быть, он этим должен быть доволен. Ну, а что в минусе? В минусе очень много вещей. Насчет ВТО? Не достигнуто согласия. Ну, кстати, и не было никаких оснований надеяться. Что касается Ближнего Востока, Ирана, Северной Кореи, да, проблем демократии, у нас все разные представления с нашими западными друзьями. Но в целом, я бы сказала так, в целом относительно удачный позитивный итог. В чем? Вот отбрасывая всякие наши политические, так сказать,
ну, об этом предрасположенности, все равно поговорим, да.
Предрасположенности mm-hmm. и так далее. Позитивный итог в чем? И Запад, и Россия пришли к выводу. к выводу о том, что мы находимся в очень сложном, в очень тяжелом моменте наших отношений. Не просто похолодание, взаимное разочарование. Это, в общем, скольжение какой-то взаимной враждебности. И саммит, очевидно, со всеми этими событиями вокруг саммита, сделал, по крайней мере, две вещи. Заставил лидеров осознать, что начинается скольжение в опасном направлении, задуматься о новой формуле этих отношений и, кстати, снять разного рода мистификации о том, что, так сказать, Россия – демократия, либо наоборот, что западные страны могут повлиять на российскую демократию. И вот эти страны вместе с Россией, начиная с августа-сентября месяца, я уже долго говорю, но я вот этим и закруглю. Вот в самое ближайшее время сядут опять за стол переговоров в разных эшелонах, разными командами. И эти страны начнут размышлять о том, какова же модель отношений должна быть для того, чтобы не соскользнуть дальше, для того, чтобы не перейти вот тот предел, за которым могут начинаться уже необратимые вещи. И начнут разрабатывать эту формулу отношений.
Лилия Шевцова, гость сегодняшней программы «Время гостей». Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Во вторник парламент Грузии единогласно принял постановление о выводе российских миротворцев из зоны Абхазского и Южно-Осетинского конфликтов. Возможные последствия данного решения обсуждаем с писателем Александром Эванаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии аналитик Центра Карнеги Лилия Шевцова. Мы обсуждаем итоги саммита. Вам, уважаемые слушатели, задали вопрос, что получила Россия от саммита «Восьмерки». И вот, наверное, можно переходить к более, может быть, каким-то конкретным вещам, связанным с... Вот тем самым, что называли главной темой все равно, и вы ее назвали и подтверждаете, вот этой самой энергетической безопасности. Журналисты и эксперты тоже разделились, и многие считают, что Россия не использовала своего шанса, и сырьевой вопрос не станет геополитическим рычагом. Или все-таки это пока такое поверхностное рассуждение, и, скорее всего, подложенная под суверенную демократию суверенная экономика продемонстрирует какое-то новое качество после этого саммита?
Вы знаете, я думаю, что и Россия в лице Путина, и западные лидеры стали рассуждать о так называемой энергетической безопасности. Кстати, вы помните, когда этот термин-то возник? Я думаю, что еще год назад мы его не употребляли.
Нет,
ну, скажем так, давайте энергетика.
Да.
Я думаю, что они начнут рассуждать об энергетике более здраво и более реалистически. Ведь что хотел, по сути дела, наш российский президент? Он хотел заключить с Западом сделку века. То есть Россия становится гарантом того, что Запад не будет иметь, не только Запад, но и мир, не будет иметь проблем с обеспечением газом, нефтью и другими энергоресурсами, речь шла и об атомной энергетике. А в обмен на, так сказать, гарантию поставки и гарантию транзита, президент ожидал от Запада определенного рода обязательства допустить Россию на внутренние рынки западных стран, в распределительные сети. И более того, гарантировать определенный объем закупок энергоресурсов не только на ближайшее будущее, но и на дальнейшее будущее. Ну, в какой-то степени, конечно, мы с вами придем к выводу, помня наше прошлое, что попахивает несколько госпланом. Да? Угу. Но, естественно, Запад согласиться на этот госплан не мог, и он выдвинул свое требование. Россия должна подписать энергетическую хартию, которую она, в принципе, подписала, но не ратифицировать. И более того, допустите нас к вашим энергоресурсам, допустите нас к вашим трубопроводам, газа, нефти, трубопроводам, и, так сказать, откройтесь. Я думаю, что где-то, вот, может быть, через какое-то время обе стороны придут к более или менее компромиссному решению. Почему? Потому что, честно говоря, Честно говоря, Россия не может ни без западных средств, ни без западных ноу-хау. И если уж речь идет о такой амбициозной программе, как, скажем, штокмановское месторождение, то явно у России не хватает ни средств, а у российских олигархов желания вкладываться в это месторождение. Следовательно, нужны финансы западных стран. Более того, нужно ноу-хау, нужны технологии. Такие, например, платформы, плавучие платформы для добычи, как делает Shell на Сахалине, не делает никто в мире, и мы, естественно, сделать не можем. Другая проблема – сжиженный газ, потому что мир переходит на поставки сжиженного газа. У нас же нет ни терминалов, ни на чем возить и так далее. Я внедряюсь в технические детали, которые мне чужды, но только для того, чтобы объяснить нашим телеслушателям.
Правильно,
телеслушатели. Мы еще и с телевизором. Да. Вы знаете, меня несколько смущает название вашей передачи, поэтому я смотрю на вас как
на телевизор. Да. Но неважно.
Так, я думаю, что в конце концов будет достигнут какой-то компромисс. Не только Россия будет вынуждена расширить допуск западных компаний к инвестированию в российские месторождения. Более того, открыться. Открыться в том смысле, что показать, как действуют эти компании изнутри. И, между прочим, если Запад будет настаивать на этом, это будет полезно не только для России в целом, это будет полезно для российского населения. Наконец-то мы поймем, сколько получает, какова зарплата служащих менеджмента, скажем, «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», как действуют эти компании, каковы права миноритариев, как расходуются, кстати, государственные средства, почему «Газпром», которая является империей в нашем государстве и, собственно, основой нашего всемогущества. Почему «Газпром» дает рост производства в прошлом году 0,8%, то есть производство не растет? Куда деваются деньги? Правильно ли, что деньги «Газпрома» тратятся на «Эхо Москвы» и другие проекты? Я согласна, на «Эхо Москвы» пусть, но другие проекты и так далее.
То есть, «Комсомольскую правду»,
например. На «Комсомольскую правду»,
или
да.
На «Коммерсант».
На «Коммерсант» мы можем только это поддержать. Ну хорошо, мне кажется, мы уже начинаем быть немножко субъективными. Короче говоря, идет процесс взаимоувязки, и я надеюсь, что, по крайней мере, придется нашим основным участникам и восьмерке производителей и потребителей прийти к какому-то консенсусу. Но Западу тоже. Западу придется подумать о российских интересах. В чем? Западу придется пускать Россию больше, чаще в свои распределительные сети. Ну, некоторые специалисты, аналитики скажут, Германия и так допустила Россию на свой внутренний рынок. И действительно, очень трудно обвинить немцев в том, что они не дают, не создают возможностей для того, чтобы Россия участвовала в проектах вместе с немецкими компаниями. Но в других странах есть проблемы. Великобритания, Франция, все еще Италия, Соединенные Штаты. Если же эти страны будут допускать «Газпром», другие российские официальные компании, которые погрязли в между собойчики, очень закрыты, нетранспаренты. Чем больше наши компании будут внедряться на западный рынок, тем лучше будет для этих компаний и для нас.
А как в этой ситуации смотрится вот эта конфигурация с трехсторонкой? Вот это вот, значит, западники отъехали, улетели, и такая молчаливая азиопа получилась вокруг.
Вы имеете в виду треугольник Россия, Китай, Индия?
Да.
Это такая давайте напомним нашим слушателям, не телезрителям, к сожалению, о том, что эта идея стара, как мир. Уже Примаков пытался строить треугольники. Оказывается, они плохо вычерчиваются. Хотя бы в силу того, что Россия не является достаточно привлекательным углом треугольника. То есть, помните, с многополисностью, многополярностью тогда ничего не получилось. Сегодня опять представители Китая, Индии, лидеры были в Питере и опять активно изображали возможность построение нового треугольника, на сей раз не столь гипотетического. У меня вот, вы знаете, говоря простыми словами, возникает такая метафора. Все три угла этого возможного треугольника, Россия, Китай и Индия, активно пытаются его чертить на стене с одной только целью. Во-первых, несколько смягчить, нейтрализовать возможное недружественное либо подозрительное отношение к себе других углов треугольника, но прежде всего таким образом, через геометрию, заигрывая с Западом и Соединенными Штатами. Вот если вы на нас, Запад, то бишь, не будете обращать внимания, то мы можем начертить треугольник и даже его слепить.
Угу.
То есть это, в общем, тоже такое из области некоторой виртуальности. На стенке или в воздухе?
Виртуальность, да, виртуальность, которая может в какой-то момент приобрести форму игры. Ну вот, скажем, зачем России уделять так много внимания ШОС? Шанхайской организации, либо, так сказать, другим организациям, мы не будем даже аббревиатуры этих слов говорить зрителю, не нужно, так сказать, запоминать, глядишь, через 2-3 года и организации-то исчезнут. Для противодействия НАТО, для противовеса, я думаю, прежде всего для того, чтобы подтвердить собственную независимость, суверенность, полноценность и так далее. А мы помним из Фрейда и психологии, кто пытается постоянно утверждать собственную полноценность. Дальше мы умолчим.
Умолчим, да, чтобы никого не обижать. Вы очень политкорректны.
И самих себя
да.
тоже.
Тогда вот о суверенности, кстати. Значит, Буш, отвечая на один из вопросов журналистов, характеризуя, видимо, какие-то застольные разговоры о демократии, никто, так сказать, и не произнес никаких очевидных слов по этому поводу, оценивая или не оценивая состояние демократии в России, Буш сказал такую фразу: «Демократия российского стиля, очень обтекаемо, а пресса западная, ритуальная демократия». Мы знаем, теперь уже в ходу растиражированный новый идеологический лозунг «Суверенная демократия». Сегодня в «Известиях» выяснилось, что о чем-то подобном не так давно говорил господин Чейни. Оказывается, он последовал за господином Сурковым. А либеральные журналисты пишут и говорят приблизительно так: «Ребята, расслабьтесь, месячник демократии закончился». У меня вопрос к вам такой. Мода на разговоры о демократии вот в этом всем ключе, они вспыхнут с новой силой, потому что вот у этого есть некое идеологическое основание, или больше не нужно поддерживать эту идеологию?
Ань, вы помните брежневские времена? Вы помните в магазине осетрина второй свежести?
Ну, это не Брежнев, это еще там это еще, да. Зощенко туда отсылаем.
Ну, я, так сказать, поближе к нам.
Поближе к нам, да.
Но это то же самое, что суверенная, выборная и прочая всякая демократия. Демократия либо есть, либо ее нет. Но что касается интереса к демократии со стороны нашей с вами, со стороны президента Путина, со стороны Запада. Но начнем с Запада. Вы знаете, вот... Наблюдаю за Западом не первый год. Был какой-то период такой прагматический на Западе в отношении к нам. В особенности в 90-е годы. Они уверили себя в том, что в России вот выборная демократия, и Россия плавно от выборной демократии перейдет к более развитой. Оказывается, от выборной демократии Россия перешла к другой, но вот к осетрине третьей свежести, совсем противоположном направлении. Теперь они присмотрелись. Не потеряли интереса только по одной причине, потому что они романтики-идеалисты. Вы знаете, на Западе я встречала романтиков-идеалистов только в кругу писателей и поэтов. Вот среди политиков их точно нет. Прагматически, реалистически мыслящие люди. Но для них опасения по поводу судьбы России и, так сказать, демократии у нас объясняются совершенно точным прагматическим расчетом. Они считают, что демократия может сделать из страны гораздо более предсказуемое государство, гораздо более понятное. Поэтому от этого государства не нужно ждать пакостей всяких там, так сказать, газовых конфликтов, оскорблений, ну и прочих там неприятностей. Вот этим обусловлен их интерес к демократии. И они будут поднимать этот вопрос, несомненно, причем гораздо более часто, чем до этого, с гораздо большей настырностью и дотошностью, неприятной нас. Мы очень не любим, когда они дотошно выясняют, где это и в каких углах у нас демократия. Но более того, они постараются делать это таким способом, чтобы все же отношения с Россией, с российским классом не испортить. И более того, российская политическая элита, несмотря на Леонтьева на Первом канале и всех остальных Пушковых с их антиамериканизмом, антизападничеством, тоже ведь не хотят портить отношения с Западом. То есть ни один, ни другой не хотят, так сказать, иметь отношения, скажем, в рамке борьбы без правил.
Ну да, а то тоже как вот на Украину, вот Леонтьева уже не хотят пускать, еще куда-нибудь, глядишь, не пустят.
Глядишь, наших еще куда-то по принципу друзей Лукашенко.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир 22 часа, ведет его Ирина Лагунина, 70-летие гражданской войны в Испании, оппозиционное движение в Грузии, артезианская вода, количество и качество, детские игрушки, польза и вред. Слушайте «Время и мир» в 22 часа, повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Боевики группировки «Хезболлах» нанесли с территории Ливана массированные ракетные удары по израильским городам. При прямом попадании ракеты в двухэтажный дом один человек погиб и несколько были ранены в городе Нахария на севере Израиля. Обстрелу вновь подверглись Хайфа, а также города Цфат, Акка и Кирьят-Шмона. ООН вывозит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Началась эвакуация россиян. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Свыше 50 человек погибли при взрыве в иракском городе Куфа, шиитском религиозном центре к югу от Багдада. Более 100 человек ранены. Смертник подорвал бомбу на многолюдном рынке. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Парламент Грузии ранее одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Антитеррористический комитет России направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил глава ФСБ Николай Патрушев. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Парламентский кризис продолжается на фоне массовых акций протеста. В Брюсселе состоялись переговоры с президентом Сербии Борисом Тадичем.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Итак, Лилия Шевцова, гость сегодняшней программы «Время гостей», известный аналитик, эксперт центра «Карнеги». Мы обсуждаем итоги «восьмерки» и, собственно, вопрос о том, какие тенденции развития России в современном мире демонстрирует наша страна после саммита? О чем можно в этой связи говорить? Вам мы задали вопрос, что получила Россия от саммита «восьмерки». Вы довольно активно отвечаете. Мнения разные. Сейчас я их буду читать. Пейджеры в Москве 9614, тройки в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, звоните. Ну, а сейчас я, Лиль, вот буквально несколько мнений, чтобы было понятно, каковы представление о том, что же Россия получила.
За пределами микрофона.
Да, за пределами микрофона. Александр нам пишет. Главный итог саммита – демонстрация эффективности полицейской организации. Никакого намека на побоища и погромы, обычно происходившие по всей Европе и Северной Америке во время подобных сборищ. Даже самые отмороженные западные анархисты поняли, что у Путина особенно не забалуешь. Россия от саммита не получила ничего, пишет Андрей из Подмосковья. Нас просто не приняли. Была такая тусовка глав восьмерки. Запад, наверное, понял, что у нас нет демократии, а Россия потратила миллиарды долларов.
Ну, там 40,
да. 40. И причем часть из них ушла на обустройство города. Об этом сегодня газеты пишут. Дмитрий пишет, что саммит закончился прекрасно, не приняли нас в ВТО, и не надо, нечего нам там делать. Разошлись по Ближнему Востоку. Арабам от сочувствия Путина ни холодно, ни жарко. Главный Запад понял, что без нашей нефти и газа им деваться некуда. Как говорил Шантыбин, вся сила в газе. Это вот три таких мнения. Можно, они принципиально разные все, их можно уже комментировать.
Ну, кстати, по поводу того, что не было вещей, которые были в Генуе или в других странах. Во-первых, сработала организация, сработала система выдачи виз, сработала система снятия с поездов особо рьяных антиглобалистов. Все это сработало. Но сработало и другое. Во-первых, действительно, представление о том, что у Путина не побалуешь, и лучше держаться подальше от России. Тем более, страна незнакомая, особых традиций антиглобалистов. Глобализма нет. Вот. Все это вместе привело к тому, что народу на антисаммитах было гораздо меньше, и все прошло под большим контролем. Но, кроме того, есть и другая вещь. Интерес к подобного рода мероприятиям постепенно угасает. Вот есть такие пики активности на Западе. Вот этот пик пришелся, кстати, на саммит в Италии. А вот на саммит в Британии, так сказать, народ не очень-то ехал. Все зависит от каких-то, скажем, так сказать, галактических сил, которые либо возбуждают публику, либо нет. Вот что касается еще одного комментария, ну, не приняли в ВТО, и ладно. В общем-то, это, кстати, это очень неприятный минус для страны, потому что для России важно быть как можно активнее присутствовать во всех международных институтах и организациях, особенно там, которые, организации, которые дают определенные права, привилегии, скажем, облегчают российскую торговлю, экономические отношения. Вот прямо так сказать, этот саммит нам, саммит дал нам что-то в эквивалентах ОЕ либо других, конечно, нельзя, потому что саммит – это клуб. На этом клубе не должно приниматься никаких обязательных решений. Но, кстати, быть в ВТО нам очень бы нужно, хотя бы потому, что пребывание в ВТО в качестве члена ВТО расширяет возможности экономического развития России. Поэтому вот можно не согласиться с нашим коллегой.
Угу. А вот тут нам спасибо большое, Александр Анатольевич. Он нам с вами, Лиля, вот даже не поленился и со ссылками на литературу прислал название книг и статей, где фигурируют слова «энергетическая безопасность». Вот, оказывается, замминистра Минатома России Рябов, нет, непонятно, чья фамилия, я, конечно, не помню, кто он был, в 96-м году писал про атомную энергетику, энергетическая безопасность России и Европы, аж 96-й.
Спасибо, Александр Анатольевич. А следующая
книга, которая написана Бушуевым, Воропаевым и Степановым, называется, просто так и называется, «Энергетическая безопасность России». В Новосибирске она вышла в 98-м году. Видите?
Вот. Ну, кстати, хорошо бы вам, Ань, вообще передачу сделать с кем-то, типа Володя, вот очень Володя Милов, который понимает, когда это все началось и чем, возможно, это все кончится.
Ну да, собственно, ученые, значит, уже лет 10 про это говорят.
Да. А наши политики подхватили только недавно.
Только сейчас.
Но слава богу, что мы изобразили, либо, возможно, мы начали употреблять это понятие. Потому что, вы знаете, парадокс-то. Хотите, я вам скажу, откуда взялась дефиниция суверенной демократии?
Ну, Сурков нам говорит, что это Че Гевара.
Правда, нет. Мне кажется, он упомянул Че Гевару в другом контексте. А вот суверенную демократию первые начали... Угадайте, но не угадайте кто.
Нет,
но не будем занимать время.
Да.
Тайвань – это официальная концепция Тайваня. Быть суверенным, но демократическим. И вот кто-то у нас, так сказать, либо придумал, а, скорее всего, позаимствовал тоже своего рода плагиат.
Ну, так вот, наверное, и сегодня уже пытаются все время объяснить, что это совершенно необходимо, потому что демократия как везде, и вот сегодня есть несколько мнений наших слушателей на эту тему, что никакой демократии как везде нет, и сегодня в «Известиях», кстати, политолог Дмитрий Орлов пишет о том, что демократия, как везде, такой же миф, как общечеловеческие ценности, на рассуждение которых так бездарно купились отечественная элита в 80-х-90-х. А вот суверенная демократия совсем не миф и не домашняя заготовка Суркова, подхваченная Чейни. Суверенная демократия – это независимое государство с демократической формой правления, не больше и не меньше. Степень суверенитета разных стран различная, национальные демократические институты не похожи один на другой. Разнообразных суверенных демократий национальных культур как раз и создает то множество, которое мы называем демократией. А народ России в их числе, и последний суверен еще далеко не последний. Это имеется в виду Америка, конечно.
Ань, вы знаете, я ухмельнулась. Знаете почему? Да. Дело в том, что та же самая формулировка употребляется очень часто, кстати, в «Известиях», и особенно часто в «Известиях», и особенно часто в последнее время, но почему-то под разными фамилиями. То Иванов, Петров, сейчас был что, Сидоров?
Нет, был Юрьев, некий Дмитрий Орлов. Вы, видимо, его не
все
знаете.
Все русские фамилии, обязательно. И такое впечатление, что берут одну и ту же заготовку из одного компьютера.
И копи-пейст.
Да, только под разными названиями. Но здесь очень хорошо бы прокомментировать, и очень к месту. Демократия, вот... Заметьте, демократия, как у всех, очень часто и Владимир Владимирович говорит, вот у нас есть демократия, как у всех, но эта демократия, кстати, только для очень ограниченного числа товарищей. А вот российская демократия – это для всего общества.
Да. А давайте послушаем. Александр из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, наушнички, пожалуйста.
Нет,
по-моему, не эти.
Да,
сейчас
здесь
подождите,
разобрала.
Александр.
Ага. Да, Александр.
Вот, Александр. Теперь, да.
Ага. Все, во все оружие.
Мы вас слушаем.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот великий русский писатель и поэт Петр Андреевич Вяземский, и, кстати, антизападник и славянофил, в своих дневниках пишет, что другой великий антизападник и славянофил, канцлер Безбородко, во время правления Екатерины, говорил следующее. В наши времена ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла. Вот хочется, чтобы Россия вернулась в те времена канцлера Безбородко. Это первое. Ну и второе. Россия самодостаточное государство. И у нее громадный рынок и громадные богатства внутри. И нам не нужно смотреть на Запад. Спасибо.
Ну, это, кстати, это достаточно распространенная точка зрения, Ань. Ведь не хочется быть жителем либо гражданином слабой, уязвимой страны. Тем более история такая. Страна-то развивается как страна экспансионистская, страна с миссией в мире. И если спросить наше население, вы хотите в какой стране жить? В великой либо в нормальной? Очевидно, большинство скажет «великой», потому что привычка такая. А если затем задавать народу конкретизирующие вопросы, вы хотите, чтобы у нас продолжительность жизни у мужчин была не 59 лет, а 74 года, как в Финляндии? Конечно, скажет народ, хотим. Вы хотите, чтобы в нашей стране, как в Америке, Финляндии, как в Дании, не было ни одного детского дома и приюта? А не 3 миллиона бездомных детей бегало бы по улице. Конечно, скажет население. Вы хотите жить нормально, с нормальной зарплатой. Ну, так же, как, например, живут поляки, которые почему-то умыкнулись от нас в Европейский Союз. Хотим. И вот оказывается, когда населению и, может быть, нашим радиослушателям будут задавать вопросы таким способом о нормальной жизни, вы хотите, чтобы стрелять и пугать, лезть во всеоружие со своей любовью, либо нормально жить. Мне кажется, что большинство, по крайней мере, 76%, по опросам Левады, не так давно сказало, мы хотим жить в нормальной стране, где будут уважаться права индивида, и личность индивида будет важнее, чем все остальное.
Ну, с другой стороны, вот в ответ на Леваду я просто посмотрела сегодня еще один опрос, подготовленный социологом, Институтом социологии Академии наук, по которому выходит, что 5% россиян считают, что должны сами решать свои проблемы, не полагаясь на государство, а все остальные абсолютно патерналистски настроены. То есть, конечно, зависит от того, как вопрос формулируется.
Зависит от того, как поставить вопрос. А если вы этот вопрос формулируете таким способом, вы хотите зависеть от государства и жить так, как живете, либо вы хотите не зависеть от государства, опираться на себя, на собственный бизнес, либо же, так сказать, на собственные возможности, очевидно, будет гораздо больше людей, которые хотят быть самостоятельными.
Валентина из Рязани, вы в эфире. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Людмила очень точно заметила в первой половине, что самоуверенность Путина здорово растет в связи с выдачей, с требованием выдачи Закаева. Вот, ну, я вспомнил, что в свое время вот он лично помиловал шпиона Пути, Поупа виноват, который был взят с поличным. Вот. Как вы считаете, он поступил по понятиям G7? Вот. Ну, в зависимости от того, как вы ответите, и мой ответ. Если поступил по понятиям, значит, он член этой восьмерки. Если нет, то нет. Спасибо.
Вы знаете, кстати, по поводу Закаева, эта история будет долго продолжаться. И я не исключаю, что британский суд, может быть, опять...
Наш слушатель Попу вспомнил
Да, возьмет дело Закаева к рассмотрению. Но давайте не забывать то, что доказательства, которые были предложены британскому суду в вопросе об экстрадиции Закаева, были сочтены, в общем-то, недостаточными. А что касается понятия, по понятиям, вот любопытно, как Борис Абрамович Березовский, как изящно вел это понятие в нашу политическую жизнь.
Вот. И мы теперь никак не можем научиться жить по закону, все говорим по понятиям. Ну, а, кстати, вот слов о законе очень много. Как вам кажется, Путин каким-то образом дал, в том числе, сигнал за, может быть, минувший год, когда так готовились к восьмерке, что жизнь готова каким-нибудь образом все-таки поменяться от игре по правилам, по понятиям к нормальной жизни по закону? Или все-таки это все так и осталось словесной шелухой?
Аня, очень трудно залезть в глубину, в подоплеку мотивов любого политика, а тем более политика российского, а тем более политика, функционирующего вот в этой стране в этот момент с такой биографией. Но мне кажется, если говорить уже не о риторике, а о действиях нашего президента, да, в общем-то, и власти, я думаю, что все же президент имеет определенное представление о формальных критериях. И вот когда он говорит о том, что он не хочет и не собирается нарушать Конституцию, собирается уйти после завершения срока, мне кажется, что он вполне искренен. Вряд ли ему хочется оставить такое наследство, как разрушенная Конституция. Следовательно, у него есть определенные представления о законе. Но в то же время он пытается и соотнести букву закона с реальностью и тем, как он рассматривает эту реальность. И в конечном итоге перескакивает с буквы закона на букву по понятиям. Ну, а коль скоро, если один раз ты допустил жизнь и деятельность по понятиям, очень трудно вернуться обратно к жизни по букве закона.
А, кстати, о риторике. Она ведь тоже очень сильно изменилась, и такое ощущение, что господину Путину никто из нынешних мировых лидеров вот в традиции этих эффектных шуточек, или как кто-то из западников написал, на ядовито-кислотном языке отвечать не может. И кто-то из дипломатов прокомментировал то, почему Владимир Путин так легко и удачно шутит и так себе позволяет уколоть лидеров держав, потому что, ну, что вы можете сказать человеку, который контролирует погоду? Вот так он сказал кто-то из дипломатов.
Ну, вы знаете, что, во-первых, действительно, у президента есть своеобразное чувство юмора. Но когда мы президента видели, я имею в виду российского президента, видели на пресс-конференции с президентом Бушем, то я думаю, что президенту Путину очень легко было быть, скажем так, Виктором Шендеровичем. Косноязычие Буша, оно очевидно, и над этим, так сказать, и смеется, порой издевается большая часть американской нации. Поэтому я не думаю, что было так трудно выглядеть язвительным, тем более, так сказать...
И демонстрировать хорошую реакцию, да?
Вот. А если бы президента показали, скажем так, с британским премьером Блэром, я не знаю, кто выиграл бы по очкам. Но здесь был еще один момент. Очень легко шутить, тем более саркастически. И я действительно являюсь хозяином ситуации, хозяином встречи. Я думаю, что все остальные руководители западных государств хотели быть и выглядеть вежливо. Им удалось.
Да, безусловно. Александр Васильевич из Ленинградской области, вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Да. Ну, во-первых, я хотел сказать, что если существует естественно демократия, то государство и народ это одно и то же, потому что демократия это власть народа. Ну вот, а теперь относительно что мы получили. Ну, во-первых, что мы получили? Это мы получили от этого понимания того, что восьмеркой командует правительство Израиля. Потому что захотел Израиль...
Да, вот сейчас только...
Восьмерка не посмела ничего против этого.
Израилю сейчас только до восьмерки.
Второе. Второе, это то, что мы получили отсрочку от вступления в ВТО. Ну, это тоже достоинство, потому что это опять поможет нам еще чуть-чуть оттянуть на разграбление нашей страны.
Александр Васильевич, у меня только некоторое, так сказать, ошеломление по поводу одной вещи. Ну, можно, конечно, обвинять в закулисных играх различные государства, но я думаю, что для гордыни Великоросса гораздо лучше было бы думать, что восьмерку организовала Америка. Но вы представляете, как вы недооцениваете и президента Путина, и наш политический класс, и нашу страну, и свое, так сказать, свое место в этой стране, если считаете, что малюсенькое государство Израиль, находящееся черти знает где, да еще вовлеченное в войну со всем арабским миром, умудряется еще руководить Питером, Путиным, Москвой, Россией и всеми другими государствами. Но мне как-то за державу обидно.
А по поводу ВТО, что вот это отсрочка и хорошо. Но это, собственно, коррелируется с одним
да,
из мнений.
Это продолжение, продолжение темы прошлого что... вопроса.
Ну, кстати... А может быть, и бог бы с ним, действительно. Вот я много читала всяких мнений. Может, и не надо туда, и уже это не так важно для России, ВТО-то.
Ань, если мы хотим быть в классе, где все носят белые воротнички, играют по правилам, пишут хорошими ручками на чистых листках бумаги, там лучше нам быть в ВТО. Потому что там, где мы немножечко, может быть, проиграем, примем правила игры в ВТО, там нам компенсируют. Скажем, мы будем продавать нашу сталь в Америке, так сказать, без таких таможенных пошлин и так далее. А если мы хотим быть в какой-нибудь, так сказать, сидеть в забегаловке и писать огрызком карандаша по дереву, то мы можем оставаться там, потому что все великие страны, они там, в ВТО, мы остаемся одни вне. А, вот... а для того, чтобы, кстати... Да. Попасть в этот класс, где сидят отличники, нам еще нужно прилично себя вести с Грузией, с Украиной.
Хорошо, а вот как вы объясняете, почему это вот тоже такая, я не знаю, такой комплекс, да, великодержавности, почему люди так негативно воспринимают эту ВТОшную историю, в общем, мало чего про нее понимая, и все считают, что это разграбление. Чего такое мы недообъясняем, или тоже то же самое правительство и тот же самый президент, которому так все доверяют, почему он не скажет, что, ребят, ну это хорошо?
Аня, вы знаете что, во-первых, все мы, я вас исключаю, вы очень хорошо объясняете, все мы те, кто работает с общественным мнением, кто пишет, кто говорит, кто обсуждает эти проблемы, мы все очень абстрактны, мы не можем, наконец, очень просто, четко объяснить народу, какова связь, кстати, между внешней политикой, либо даже какими-то абстрактными идеями и тем, что медсестра в Пензе может получить в следующем году, что семья, откуда, из Вязьмы, может в результате вступления в ВТО получить в следующем трехлетии, пятилетии.
А
мы
что?
Не спускаем на уровень конкретной да. политики.
Ну, вот там можно да, вот конкретный пример
одну минуточку,
какой-нибудь.
Но я просто еще о другом, о стереотипе. Почему у нас uh-huh. такое, так сказать, не просто ревнивое чувство, а, я бы сказала еще, и, ну, не приняли, и черт с вами, катитесь куда подальше. Вот такая дворовая да, формула. Да, да. А все оказывается еще и в следующем. Проблема не только в недостаточности объяснения, а в том, что наша власть, с одной стороны, говорит гражданам, нам хорошо бы вступить в эту западную организацию. И вообще нам нужно иметь восьмерку, и вообще нам нужно общаться с Западом. Но потом-то народ слышит то, что по телевизору говорит Леонтьев либо кто-нибудь другой. А говорят вещи отвратительные про Запад. Запад нам не нужен, Запад нас обижает, Запад нас не уважает. Зачем нам нужен Запад? И, естественно, товарищ слушающий, он разрывается, нужен нам или не нужен. В конечном итоге, к концу дня к вечеру, уставший, придя с работы домой, посмотрев телевизор, он считает, не приняли, и черт с ней, катитесь. Потому что быть одновременно и в Западе, и против Запада очень сложно. Это почти то же самое, как ехать на двух лошадях, которые скачут в противоположные стороны.
Лиль, хорошо, а вот можно коротко вот этой медсестре в Вязьме попытаться объяснить, чего она лично получит от того, что если Россия вступит в ВТО? Ну,
вот конкретно например. Сегодня да. Ничего не получит. Ничего. Но, потому что вот эти непосредственные решения любого клуба, непосредственные решения, они не конвертируются в повышение ее зарплаты. Uh-huh. Но если наше вступление в ВТО улучшит экономические условия существования России в мире, следовательно, улучшится ее торговый баланс, придет больше денег в российскую казну, придет больше денег, придет больше инвестиций.
Держать нефть и сталь.
Конечно, придет больше инвестиций,
и
получится больше рабочих мест. Получится больше рабочих мест, лучше инвестиционный климат, лучше климат экономический. Следовательно, наша медсестра в Вязьме получит прибавку к зарплате, если наш стабилизационный фонд, либо любой другой фонд, до этого не разграбит бюрократия.
Андрей Владимирович из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, две реплики хотелось бы сделать. Первое по поводу упоминавшегося «Газпрома». Значит, «Газпром», как известно, у нас национальное достояние.
Так.
Вот у меня возникает вопрос, а где достояние нации? Вот наше семейство, 4 работавших человека, все свои ваучеры вложило в акции «Газпрома». Я вам докладываю, что за 12 лет или 13 лет, сколько существования этой структуры, суммарные дивиденды не превысили 500 рублей. Возникает вопрос, где деньги? Это реплика первая. И реплика вторая...
А у вас есть ответ, Андрей Владимирович?
Ну, я думаю, что если «Газпром» позволяет себе содержать футбольные клубы, радиостанции, строить не башни до самого неба у нас в Санкт-Петербурге, то, наверное, деньги там.
Угу. Так, хорошо, вторая реплика. Давайте.
Касающаяся Штокмановского месторождения. Вот тут я боюсь, что мы сталкиваемся с очередным мифом. Дело в том, что говорить о том, что у России нет технологий для того, чтобы осваивать это месторождение, мягко говоря, неправильно. Потому что мы не просто имеем технологии для постройки ледостойких платформ, а там должны быть платформы именно ледостойкие. А советская, впоследствии российская научная школа, она является вообще первой в мире по ледостойким конструкциям вообще и морским в частности. И второе мне совершенно непонятно, зачем нам иностранные инвестиции для вот освоения этого Штокмановского месторождения, когда в стране полно своих денег.
Кстати, Андрей Васильевич, прежде всего я хотела вас поблагодарить за уточнение по поводу технологий в данном конкретном случае. Хорошо, у нас
видимо,
сохранились,
наверное,
да, видимо, да. Специалист, мы, конечно, не специалисты, мы используем ту информацию, которую видим в компьютере, но есть такая цифра. Участие России, вот, так сказать, участие России в мировом объеме научно-технических достижений в последнее время достиг 3%. По некоторых данным, около 1%. То есть это говорит о нашем вкладе в развитие технологической мысли вообще. Но, может, в данном конкретном случае мы получше. Что касается с первой ремаркой Андрея Васильевича, где деньги ЗИН, я полностью с ним согласна. И вот, кстати, когда Запад и западные компании пытаются убедить Путина и «Газпром», откройтесь, покажите, ребята, что у вас на бухгалтерских счетах. Давайте сделаем такой аудит, который мы поймем, что у вас, куда вы тратите деньги. Кстати, совершенно недавно, мне кажется, Счетная палата, если не ошибаюсь, посмотрела, на что тратят деньги Министерство финансов и «Связинвест». «Связинвест» — это практически государственная компания. В «Связинвесте», так сказать, государственные чиновники среднего ранга получают зарплату от 6 до 10 тысяч долларов, так? А Министерство финансов, это вот для Андрея Васильевича, для того, чтобы подтвердить правоту его первого комментария, а Министерство финансов за последние несколько лет потратило, Аня, 72 миллиона долларов на оплату так называемых советов зарубежных специалистов, тратя по 10-12 миллионов долларов в год. И когда товарищи из Счетной палаты, это не какие-то, так сказать, оппозиционеры, проникли туда, в агентство Кудрина, когда они посмотрели, казалось, что деньги платились за выполнение секретарской работы. У нас время уже, очевидно, идет к концу.
Да.
Касательно последнего Штокмана, вот, кстати, тоже проблема. Денег в России завались. потому что нефть-то какая, так и газ продаем. Но дело в том, что почему-то, особенно российские бизнесмены, не спешат вкладывать средства, так сказать, в месторождение Штокман. Поэтому потребности в западных деньгах. Вопрос только, почему наши-то не вкладывают?
Лилия Шевцова, гость сегодняшней программы «Радио Свобода». Вот Лариса Дмитриевна пишет вам, Лилия, как она вами восхищается, и что вас было очень интересно слушать. Я благодарю вас. Мы заканчиваем. Напоминаю вам, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И главные темы: Израиль и исламское движение Хизбаллах продолжает обмен ракетными ударами. Парламент Грузии высказался за вывод российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Москва? Участники антикризисной коалиции делят власть и влияние в Верховной Раде. Верно ли, что за провалом оранжевой коалиции на Украине стоит Россия? Андрей Шара и программа «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.